Гарриет спустилась вниз и поняла, что-то случилось. Мать в хлопковом приталенном платьице, в котором она обычно ходила в церковь, порхала по кухне.
«Держи-ка».
Она поставила перед Гарриет холодный тост и стакан молока. Ида стояла к Гарриет спиной и подметала возле плиты.
«Мы что, куда-то идем?» — спросила Гарриет. «Нет, милая».
Голос у матери был бодрый, но губы поджатые, навощенные оранжевой помадой, и лицо от этого казалось очень белым.
«Я просто решила, что сегодня утром встану пораньше и приготовлю тебе завтрак. Ты же не против?»
Гарриет взглянула на Иду, которая так и не обернулась, и плечи она держала как-то странно.
«Что-то случилось с Эдди», — с ужасом подумала Гарриет. «Эдди в больнице».
Едва она об этом подумала, как Ида, так и не глядя в сторону Гарриет, нагнулась, чтобы собрать пыль в совок, и Гарриет вздрогнула, заметив, что Ида плакала. Весь ужас, который ей пришлось пережить за прошлые сутки, так и навалился на нее, а вместе с ним и новый, безымянный страх. Она робко спросила:
«А где Эдди?»
Мать с удивлением глянула на нее.
«Дома», — ответила она. «А что?»
Тост уже давно остыл, но Гарриет все равно его съела. Мать сидела, облокотившись о стол, подперев подбородок руками, и смотрела, как Гарриет ест.
«Вкусно?» — наконец спросила она. «Да, мэм».
Гарриет не понимала, что происходит и как надо себя вести, и поэтому старательно жевала тост. Мать вздохнула, Гарриет подняла голову и успела увидеть, как та разочарованно встает из-за стола и выплывает из кухни.
«Ида!» —
прошептала Гарриет, едва они остались одни. Ида покачала головой, но так ничего и не сказала. Лицо у нее было бесстрастное, но в глазах дрожали огромные прозрачные слезы. Она демонстративно отвернулась. Гарриет обомлела. Она уставилась Иде в спину, на завязки фартука, которые пережимали крест-накрест ее хлопковое платье. Она слышала все-все, даже самые тихонькие звуки. И звучали они отчетливо, грозно. Гудел холодильник, жужжала муха над мойкой. Ида высыпала мусор в ведро под раковиной, захлопнула дверцу.
«Ты за что на меня нажаловалась?»
— не оборачиваясь, спросила она.
«Нажаловалась? Я к тебе всегда с добром».
Ида обогнула стол, положила совок на место, к стоявшим возле нагревателя метле и швабре.
«За что ты на меня наговариваешь?» «За что мне было на тебя жаловаться? Я не жаловалась!» «Еще как нажаловалась. И не только на меня».
Она так глянула на Гарриет красными воспаленными глазами, что та вся сжалась.
«Это из-за вас, мистер Клод Халл, ту беднягу рассчитал!»
Гарриет, заикаясь от изумления, пыталась что-то возразить, но Ида ее перебила.
«Мистер Клод поехал туда вчера вечером. Слышала бы ты, как он с этой несчастной женщиной разговаривал, будто с собакой какой. Я своими ушами все слышала, и Чарли Ти все слышал». «Я не жаловалась, я не...» «Вы только послушайте», — прошипела Ида. «Да как тебе несовестно? Наговорила мистеру Клоду, будто эта женщина их дом поджечь хотела. А потом-то что? Потом домой пошла выкаблучиваться, да маме рассказывать, будто я вас не кормлю?» «Я не жаловалась на нее, это все Хилли!» «Про него разговору нет, я про тебя говорю!» «Но я же просила его не жаловаться! Мы сидели у него в комнате, а она начала колотить в дверь и кричать...» «Ну да, ну да. А ты потом еще взяла, да и на меня заодно нажаловалась. Разобиделась, значит, что я вчера ушла, потому что не захотела тут с вами после работы рассиживаться, да сказки вам рассказывать. А то нет». «Ида, ну ты же знаешь, что мама вечно все путает. Я сказала только...» «И я знаю, зачем ты так. Ты вредничаешь и капризничаешь из-за того, что я не сижу тут с вами до темна, не жарю вам курицу, да сказок не рассказываю, потому что у меня дома дел не в проворот, после того-то, как я за вами тут весь день намываю».
Гарриет вышла на улицу. День был жаркий, безмолвный, прогретый до бела. Казалось, будто ей только что поставили пломбу. В передних рессах больно бухает черными горошинами. Она толкает стеклянные двери, выходит под палящее солнце на раскаленную автостоянку.
«Гарриет, за тобой заедут?»
«Да, мэм»,
— всегда отвечала Гарриет регистраторше, даже если за ней никто не заезжал. Из кухни ни звука. У матери в спальне опущены жалюзи. «Еду уволили?» Невероятно, но отчего-то эта мысль не вызвала у Гарриет ни тревоги, ни боли, только тупое замешательство, как тогда, когда ей вкололи новокаин. Она прикусила щеку, а боли и не почувствовала.
«Наберу-ка я ей помидоров к обеду», — подумала Гарриет,
и, жмурясь от яркого солнца, пошла за дом, где Ида разбила огородик. Неогороженный клочок земли, всего-то с дюжину квадратных футов, здорово заросший сорняками. Дома у Иды места под огород не было. Каждый день Ида делала им сэндвичи с помидорами, но большую часть урожая уносила с собой. Ида постоянно предлагала Гарриет что-нибудь в обмен на помощь с огородом. Сыграть в шашки, рассказать сказку. Но Гарриет всегда отказывалась, она терпеть не могла возиться в земле. Ненавидела грязь под ногтями, жуков, жару и шершавые, колючие лозы тыкв, от которых у нее потом ноги зудели. Теперь от собственного эгоизма ее даже замутило. Неприятные мысли так и теснились у нее в голове, так ее и жалили. Ида все время трудится, не покладая рук, и не только тут, но и дома. А чем занята Гарриет? Наберу помидоров. Ида обрадуется. Еще она нарвала сладких перцев и бамии, взяла и кругленький черный баклажан, первый этим летом. Она свалила грязные овощи в маленькую картонную коробку и, сцепив зубы, принялась выпалывать сорняки. Ей и овощи, кроме самих плодов, конечно. Из-за грубой, уродливой ботвы и расползшихся во все стороны стеблей казались какими-то сорняками-переростками. Поэтому она выдергивала только ту сорную траву, которую знала. Клевер и одуванчики. Это легко. И длинные стебли джонсоновой травы. Ида как-то хитро их складывала и свистела, так что звук выходил нечеловечески пронзительный. Но стебли были острые, и вскоре Гарриет распорола большой палец. У самого основания вспух красный стежок, будто порез от бумаги. Обливаясь потом, Гарриет плюхнулась на грязные пятки. У нее ведь были детские садовые перчатки, красные. Ида купила их прошлым летом в хозяйственном магазине и подарила ей. И теперь Гарриет сделалась тошно от того, что она про них напрочь забыла. Богачкой Ида не была, и на подарки у нее уж точно денег не было. И хуже того, Гарриет так ненавидела этот ее огород, что не надела перчатки ни разу.
«Тебе не нравятся, что ли, мои рукавички?»
Как-то раз печально спросила Ида, когда они с ней сидели однажды вечером на веранде. Гарриет стала горячо возражать, но Ида только головой покачала.
«Они мне нравятся, правда нравятся. Я их надеваю, когда играю».
«Да брось, лапушка, уж не выдумывай ничего. Мне просто жаль, что они тебе так и не сгодились».
У Гарриет вспыхнули щеки. Красные перчатки стоили $3. Бедная Ида в день зарабатывала немногим больше. Только теперь до Гарриет дошло, что у нее от Иды был один единственный подарок — эти красные перчатки. Она их потеряла. И почему она такая раззява? Она их забросила в сарай. Они там всю зиму провалялись в цинковом корыте вместе с какими-то инструментами, секаторами, садовыми ножницами. Выполотые сорняки разлетелись по грязи, Гарриет вскочила и помчалась в сарай. Но в корыте перчаток не оказалось. Их не было ни у Честера в ящике с инструментами, ни на полке, где стояли цветочные горшки и мешки с удобрением. И когда она отодвинула от стены жестянки, покрытые засохшими потеками олифы, краски и шпаклевки, перчаток не нашлось и там. Она отыскала на полках ракетки для бадминтона, секатор, ручную пилу, бесконечные мотки удлинителей, желтую пластмассовую каску, какие носят строители, Еще кучу садовых инструментов. Сучкорезы, ножницы для подрезки роз, полольники, грабли для кустов, три лопаты разных размеров и перчатки Честера. Но Идиных перчаток не было. Гарит чувствовала, что вот-вот забьется в истерике. «Честер знает, где перчатки», — твердила она себе. «Я спрошу Честера». Он приходил к ним только по понедельникам, а в остальные дни либо косил траву или полол сорняки на кладбище, либо брался за какую-нибудь разовую подработку в городе. Гарит, тяжело дыша, стояла в пыльном, пропахшем бензином полумраке, разглядывала груду инструментов, сваленных на засаленный пол, и раздумывала, где бы еще поискать перчатки. Их надо было найти во что бы то ни стало. «Я должна их найти», — думала она, окидывая взглядом устроенный ей беспорядок. «Если я их потеряла, умру». Как тут прибежал Хилли, просунул голову в дверь.
«Горит!»
— выдохнул он, повиснув на двери.
«Надо сбегать за великами!»
«За великами?» — помолчав, растерянно переспросила Гарит.
«Они там остались. Отец заметил, что моего велика нет. Он меня выпорит, если я его потерял. Пойдем!»
Гарит постаралась переключиться на велосипеды, но в голове у нее были одни красные перчатки.
«Я попозже схожу», — наконец сказала она.
«Нет, сейчас! Один я туда не пойду!»
«Ну тогда подожди немножко, я...»
«Нет!»
— провыл Хилли.
«Идти нужно сейчас!»
«Слушай, я тогда пойду и руки вымою, а ты сложи, пожалуйста, весь этот хлам на полку, ладно?»
Хилли уставился на свалку на полу.
«Вот это все?»
«Помнишь, у меня были тут такие красные перчатки? Они вот тут лежали, в корыте».
Хилли испуганно поглядел на нее, как на сумасшедшую.
«Садовые перчатки, красные, с резинкой на запястье».
«Горит, серьезно тебе говорю. Велики всю ночь пролежали на улице. Их, может, уже и след простыл».
«Скажешь, если найдешь, хорошо?»
Она побежала в огород и быстро, кое-как, покидала сорняки в большую кучу. «Ладно», — думала она, — «потом все приберу». Схватила коробку с овощами, побежала домой. На кухне Иды не было. Гарит быстро сполоснула руки, даже мыло брать не стала. Подхватила коробку и потащила ее в гостиную, где Ида сидела в своем любимом твидовом кресле, расставив ноги, обхватив голову руками. Ида медленно повернула голову. Глаза у нее были по-прежнему красные.
«Я тебе кое-что принесла», — пролепетала Гарит.
Она поставила коробку возле кресла. Ида тупо уставилась на овощи.
«Что же мне делать?» — сказала она, покачивая головой. «Куда идти?»
«Хочешь, забери домой»,
— услужливо подсказала Гарит. Она вытащила из коробки баклажан, показала его Иде.
«Мама твоя говорит, мол, я плохо работаю. А как тут будешь хорошо работать, когда у нее мусор да газеты до потолка навалены?»
Ида утерла глаза краешком фартука.
«А платит она мне всего-то $20 в неделю. Нехорошо это. Вон Один у мисс Либби получает по 35. А там ни грязищу разгребать не надо, ни за детьми приглядывать».
Гарит не знала, куда деть руки. Они висели бесполезными плетьми. Ей хотелось обнять Иду, чмокнуть ее в щеку, уткнуться ей в колени, разреветься. Но что-то в Идином голосе, что-то в ее скованной, напряженной позе испугало ее, и она не осмелилась подойти поближе.
«Твоя мама сказала, что вы уже большие, и за вами не нужно доглядывать. Вы обе в школу ходите, а после школы теперь и сами справитесь».
Глаза Иды покраснели от слез, глаза Гарриет округлились от ужаса. На миг их взгляды встретились, столкнулись, и взгляд этот Гарриет будет помнить до самой смерти. Ида первой отвернулась.
«Правда ее», — уже спокойнее сказала она. «Эллисон скоро школу закончит, а ты? За тобой больше не надо целый день глядеть. Да и ты в школе вон почти круглый год».
«Да я уже седьмой год в школе».
Ну, я тебе говорю, что она мне сказала».
Гарриет взлетела по лестнице, без стука ворвалась в спальню матери. Мать сидела на кровати, а Эллисон ревела, стоя на коленях и уткнувшись лицом в покрывало. Когда вошла Гарриет, та вскинула голову. В ее опухших глазах было столько боли, что Гарриет смешалась.
«Еще ты теперь», —
сказала мать. Она еле шевелила губами, глаза у нее были сонные.
«Девочки, идите, я хочу прилечь».
«Ты не можешь уволить Иду!»
«Девочки, мне тоже нравится Ида, но ведь она не бесплатно у нас работает, а в последнее время ей тут, похоже, все не нравится».
Такое обычно говорил отец Гарриет. У матери голос был вялый, механический, будто она заученные слова повторяла.
«Ты не можешь ее уволить!» —
взвизгнула Гарриет.
«Твой отец сказал...»
«Ну и что? Он тут не живет!»
«Ну, девочки, тогда сами с ней поговорите. Ида согласна с тем, что сложившаяся ситуация радости никому из нас не доставляет».
Долгое молчание.
«Зачем ты сказала Иде, будто я на нее жаловалась?» — спросила Гарриет. «Что ты ей наговорила?»
«Давай попозже это обсудим».
Шарлотта отвернулась, легла на кровать.
«Нет, сейчас!»
«Не переживай, Гарриет», —
сказала Шарлотта. Она закрыла глаза.
«И ты, Эллисон, не реви, ну, прошу тебя, терпеть этого не могу»,
— говорила она отрывисто, все тише и тише.
«Все наладится, обещаю».
Закричать, плюнуть в нее, оцарапать, укусить. Нет, ничем не выразишь охватившую Гарриет ярость. Она уставилась на безмятежное лицо матери. Мирно вздымалась ее грудь, мирно опускалась. Над верхней губой влажно блестел пот. Коралловая помада смазалась, забилась в тонкие морщинки. Побагровевшие веки залоснились, а во внутренних уголках глаз залегли глубокие вмятины, будто кто пальцем надавил. Эллисон осталась возле матери. Гарриет выбежала из спальни, шлепнула с размаху ладонью по перилам. Ида так и сидела в кресле и, подперев щеку рукой, глядела в окно. Никогда прежде Ида не казалась ей такой осязаемой, такой незыблемой и крепкой, такой восхитительно плотной. Грудь у нее ходила ходуном, тоненький серый хлопок ее застиранного платья трепетал в такт мощному дыханию. Гарриет рванулась было к креслу, но тут Ида, у которой до сих пор блестели на щеках слезы, обернулась и так посмотрела на Гарриет, что та застыла на месте. Долго-долго глядели они друг на друга. Сколько Гарриет себя помнила, они с Идой всегда играли в гляделки. То было соревнование, проверка на прочность, повод для шуток. Но сейчас они вовсе не играли. Сейчас все было не так, как надо. Сейчас все было ужасно. И когда Гарриет наконец пристыженно отвела взгляд, шутить никто не стал. Больше ничего нельзя было поделать. И Гарриет ушла. Молча, повесив голову, чувствуя, как обжигает ей спину взгляд любимых глаз.
«Что случилось?»
— спросил Хилли, когда увидел, с каким опавшим, застывшим лицом вышла к нему Гарриет.
Он уж думал задать ей хорошенько за то, что она так долго копалась, но, увидев ее, сразу уверился в том, что теперь-то они уж влипли так влипли, влипли так, как им и не снилось.
«Мама хочет уволить Иду».
«Невезуха», — послушно согласился Хилли. Гарриет уставилась себе под ноги, стараясь припомнить, как же выглядело ее лицо, как звучал ее голос, когда все было в порядке.
«Давай потом за великами сходим», — сказала она и даже приободрилась, услышав, до чего обыденно она это сказала.
«Нет, отец меня убьет!»
«Скажи ему, что у нас велосипед оставил».
«Нельзя его там оставлять! Его кто-нибудь украдет!»
«Слушай, ну ты же обещал!» — взмолился Хилли.
«Ну сходи со мной!»
«Ладно».
«А ты тогда обещай, что...» «Гарриет, пожалуйста! Я ради тебя весь этот хлам там собрал, и вообще...»
«Обещай, что сходишь туда со мной вечером. Мы заберем ящик».
«И куда мы его денем?» — спросил Хилли. «Ко мне домой нельзя!»
Гарриет скинула руки. Пальцы не скрещены. «Ладно», — сказал Хилли и тоже поднял руки. «На их языке жестов это все равно, что накрепко что-нибудь пообещать». Они выбежали за ворота и быстро зашагали по улице. Они держались поближе к кустам, прятались за деревьями, и когда до мормонского дома оставалось футов 40, Хилли ухватил Гарриет за запястье и ткнул пальцем в сторону разделительного газона. Там, под разросшимся кустом клетры, поблескивали хромированные штырьки. Они осторожно крались к дому. На подъездной дорожке пусто. Возле соседнего дома, где жил со своей хозяйкой пес Панчо, стоял белый седан, который Гарриет сразу узнала. На нем ездила миссис Дорьер. Каждый вторник в 15:45 этот же седан медленно подкатывал к дому Либби, и миссис Дорьер, одетая в голубой медицинский халатик, мерила Либби давление. Она плотно затягивала манжету на ее костлявой птичьей ручке, отсчитывала секунды на огромных мужских часах, а Либби, которая приходила в неописуемое смятение, едва дело касалось врачей, болезней и лекарств, сидела, уставившись в потолок и держась за сердце. Губы трясутся, из-под очков вот-вот потекут слезы.
«Ну давай, пошли», —
сказал Хилли, оглянувшись через плечо. Гарриет указал на седан.
«Там медсестра», — прошептала она. «Подождем, пока уедет».
Они ждали, спрятавшись за деревом. Через несколько минут Хилли не выдержал.
«Чего они так долго?»
«Не знаю».
Гарриет и саму это занимало. У миссис Дорьер пациенты жили по всему округу. Ее визиты к Либби были молниеносными. Она никогда не оставалась поболтать или выпить чашечку кофе.
«Я тут весь день торчать не собираюсь», — прошептал Хилли.
Но тут хлопнула дверь. Из соседнего дома вышла миссис Дорьер, одетая, как всегда, в голубой халат и белую шапочку. За ней тащилась прокопченная от загара тетка Янки в замызганных шлепанцах и ядовито-зеленом платье. Пес Панчо висел у нее на локте.
«По $2 за таблетку!» — визжала она. «Я в день принимаю по $14! Я этому мальцу в аптеке так и сказала!»
«Лекарства стоят дорого»,
— вежливо ответила миссис Дорьер. Ей было лет 50. Высокая худая женщина с седыми прядками в черных волосах и очень прямой осанкой.
«Я ему говорю, сынок, говорю, у меня эмфизема, у меня желчные камни, артрит у меня...» «Так, чего такое, Панч?»
— спросила она Панчо, который весь напрягся, выставил как локаторы свои огромные уши. Гарриет пряталась за деревом, но он как будто все равно ее видел, уставился прямо на нее своими круглыми лемурьими глазками, оскалился и с бешеной яростью принялся тявкать и рваться из хозяйкиных рук. Тетка шлепнула его по голове.
«Пасть закрой!»
Миссис Дорьер смущенно рассмеялась, взяла сумку, спустилась по ступенькам.
«Ну, до вторника».
«Он прям сам не свой!» —
крикнула женщина, пытаясь удержать Панчо.
«К нам тут вчера вуйерист в окна заглядывал, а к соседям полиция приезжала».
«Ну и денек».
Миссис Дорьер открыла дверцу машины, остановилась.
«Бывает же такое».
Панчо заходился в лае. Миссис Дорьер села в машину, медленно отъехала от дома, а тетка, которая вышла аж на самый тротуар, еще раз шлепнула Панчо и унесла его домой, громко хлопнув дверью. Хилли с Гарриет, затаив дыхание, выждали еще несколько минут. Потом, убедившись, что поблизости нет никаких машин, рванули к газону и, добежав до велосипедов, шлепнулись на коленки под кустом. Гарриет кивнула в сторону мормонского дома. На подъездной дорожке было пусто.
«Дома никого».
Тяжесть у нее в груди будто бы слегка рассосалась. Гарриет даже почувствовала себя легче, проворнее, увереннее. Хилли, пыхтя, вытащил велосипед из-под куста.
«Мне нужно змею забрать»,
— говорила она грубовато. И Хилли вдруг стало ее очень жаль. Отчего, он и сам не понял. Он поднял велосипед. Гарриет оседлала свой и грозно глядела на него.
«Мы еще вернемся», —
сказал он, отводя глаза. Он вскочил на велосипед, и они с Гарриет нажали на педали и полетели по тротуару. Гарриет обогнала его, агрессивно подрезала на углу. Хилли глядел, как она, ссутулившись, изо всех сил жмет на педали, и вдруг подумал, что вид у нее такой, будто ее здорово отделали, и что ведет она себя, как местные хулиганы, Дэнни Спит и Томми Скокс, которые лупили малышей, а их потом самих лупили и ребята побольше. Может, это все потому, что она девчонка, но Хилли восхищался Гарриет, когда она была вот такой вот злой, бедовой. Мысль о Кобре тоже приводила его в восторг. И хотя он никак не мог набраться духу и рассказать Гарриет, что он еще и с полдесятка змей на волю выпустил, до него вдруг дошло, что дома у мормонов никого нет, и, похоже, еще долго никого не будет.